Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С сегодняшнего дня в университете официально стартовали Дни науки. Это десятки олимпиад, конкурсов, выставок, круглых столов, открытых лекций, которые проводят все кафедры, факультеты и институты. На предприятиях области по-прежнему не хватает специалистов инженерно-технического профиля, в частности, машиностроителей, которых готовит Политехнический институт. Помочь его выпускникам определиться с местом работы предложили на ярмарке вакансий. Некоторые изменения произошли в порядке приема и оформления документов для целевиков. Теперь целевые направления могут давать не только государственные организации и предприятия, но и те акционерные общества, где государственный капитал хотя бы частично присутствует. Студенты из юридического колледжа белорусской столицы побывали на практике в Великом Новгороде. В преддверии чистого четверга и очередного городского субботника мы попросили сравнить их чистоту нашего города и Минска. «Миру мир» и «голубь мира» – эти выражения вовсе не удачная идея советской власти, они пришли к нам из Библии. Рубрика «О русском языке» продолжает идиоматические разговоры. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. С сегодняшнего дня в Новгородском университете официально стартовали традиционные Дни науки и 21-я научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. Официально потому, что на самом деле события в рамках этих Дней науки уже начались на прошлой неделе и продолжатся после 19 апреля. Дни науки в НовГУ – это десятки выставок, конкурсов, олимпиад, викторин, круглых столов, интеллектуальных игр, научно-практических семинаров, публичных лекций. Коротко об идее их проведения мы спросили у проректора по научной работе Евгения Бондаренко.
Эти мероприятия проводятся во всех институтах нашего университета. Это возможность студентам проявить себя, рассказать о своих достижениях в научно-исследовательской работе. Это возможность аспирантам представить свои наработки и одновременно их опубликовать. Публикация, как известно, один из показателей работы аспиранта. Ну и, конечно же, известная доля соревновательности есть между кафедрами, институтами, факультетами.
Считаете ли вы, что это все-таки стимул какой-то для развития студенческой молодежной науки?
Безусловно. Ведь не секрет, что за последние годы изрядно постарел преподавательский корпус. Престижность профессии исследователя ученого, преподавателя, она также претерпела изменения в лучшую сторону. Но последние тенденции показывают, что востребованность инженерных кадров, в первую очередь, крайне обострилась. Модернизация нашей экономики невозможна без инженерных кадров. И как раз вот возможность представления материалов, дискуссий по проводимым исследованиям именно молодых и ученых, и студентов предполагает, конечно, участие в этом процессе самое непосредственное.
Поинтересовалась я у Евгения Бондаренко и о достижениях научной составляющей университета в последние годы.
Ну, в частности, мы выиграли конкурс по развитию инновационной инфраструктуры нашего университета. Итогом этого проекта должны быть, первое, создание малых инновационных предприятий, второе, создание новых рабочих мест, причем довольно значительное создание новых рабочих мест. В основе создания малых инновационных предприятий лежит объект интеллектуальной собственности, принадлежащий университету. И, соответственно, эти объекты должны иметь высокую степень коммерциализации, что в предыдущие годы, в общем-то, не так было востребовано. Так что здесь все конкретно и реально. Необходимость в исследованиях, которые впоследствии будут превращаться в опытные образцы, и затем часть из них будет переходить в массовое производство. Второе, возрос объем выполняемых работ по хозяйственным договорам. Серьезно возросло количество грантов, которые получили наши студенты. Активно проходил и будет проходить в рамках Дней науки конкурс «Умник». Он день финансируется фондом поддержки малых и средних предприятий в научно-технической сфере и много-много другое.
А если я бы попросила вас назвать главный минус, что бы вы сказали?
Главный минус – это общее финансирование и образования, и науки. В основном акцент делается на довольно значимые и по финансам, и по результатам конкурсы, и прослеживается, что они явно предназначены для тех вузов, которые стали либо национальными исследовательскими университетами, либо федеральными университетами. То есть формируется элита, которая будет заниматься и наукой, и образованием, магистратурой, аспирантурой. Это вот та тенденция, которая вызывает, скажем так, не опасения, а настороженность.
На сегодня в базе данных областного комитета по занятости более 7 тысяч вакансий. Большая часть приходится на обрабатывающее производство. Именно здесь не хватает специалистов инженерно-технических профессий в области машиностроения, которых готовит Новгородский университет. Помочь определиться выпускникам с местом работы предложили на ярмарке вакансий, которая прошла на днях в Политехническом институте. Куда пойти работать, узнавала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Предприятиям Новгородской области необходимы конструкторы, технологи, механики, химики, энергетики, электрики, сообщил на встрече с выпускниками Политехнического института заместитель руководителя областного департамента социальной защиты населения Владимир Иванов. Вакансий много и зарплата до 28 тысяч рублей, добавил он.
На 1 апреля в базе данных центров занятости более 7 тысяч вакансий. Доля по инженерно-техническим профессиям у нас составляет почти 1/3. То есть каждая треть вакансия, она как бы предназначена для специалистов с высшим образованием. Среди вот обрабатывающего производства, которое занимает лидирующие позиции, а вместе с этим вы понимаете, что и соответствующие вакансии в обрабатывающем производстве в основном направлены на инженерно-технические профессии и специальности в области машиностроения. Туда же можно присоединить и сказать о том, что большую потребность испытывает строительство, вы это видите, транспорт и связь. С каждым годом растет спрос на специалистов, имеющих технические специальности в строительстве, машиностроении, теплоэнергетике, радиоэлектронике, жилищно-коммунальном хозяйстве. Предприятиям нашей области необходимы конструкторы, технологи, механики, химики, энергетики, электрики, специалисты в автоматизированных системах управления, охране труда, надзору строительства, метрологии. Заработная плата у всех от 20 до 30 тысяч. Агропром проект, инженер-строитель, архитектор. Институт Новгород проект, инженер-проектировщик. ООО модернизация. Достаточно много у нас, в общем-то, заявок, которые ждут применения, так сказать, вашего труда, ваших рук, ваших знаний.
Сейчас, говорят будущие выпускники, устроиться на предприятии области очень сложно, особенно без опыта работы. Представители компании региона парируют. На многих заводах и производственных объединениях готовы принять на работу выпускников инженерных специальностей и без стажа. Ведь начинающих специалистов берут на поруки опытные мастера, говорит начальник отдела по работе с персоналом компании «Контур» Наталья Федорова.
У нас очень большая заинтересованность на сегодняшний момент. На территории предприятия действует несколько маленьких подразделений, в одной из которых проектно-конструкторско-технологический институт, на базе которого имеются такие специальности, которым обучают в Новгородском университете. Это инженера-конструкторы и инженера-технологи. Есть заинтересованность в молодых специалистах, она была всегда и по настоящее время. Мы принимаем как на практику, так и трудоустраиваем. Студенты 4 курса у нас уже трудоустраивались, то есть они работали на неполном рабочем дне в то время, когда им было бы удобно, да, они выполняли определенные виды работы. То, что касается специальности технологии машиностроения, мы берем студентов и выпускников уже вуза без опыта работы. У нас есть возможность закрепления за каждым студентом опытных наставников, которые помогут им освоить эту профессию. Поэтому я считаю, что для студентов НовГУ вот по нашей направленности, да, было бы достаточно интересно у нас поработать, приобрести первый опыт, навык, получить достаточное количество практической уже работы. На район 20 тысяч рублей они могут рассчитывать.
Производственная практика – хороший момент показать себя, считает Владимир Амельчук. Он, кстати, уже подрабатывает на производственном объединении «Квант».
Учусь на третьем курсе технологии машиностроения, механико-энергетического отделения. Это очень востребованная специальность, потому что сейчас как никогда остро стала проблема, скажем так, модернизации нашей страны. Происходит автоматизация процессов производства, как уменьшение себестоимости продукции, увеличение производительности. И поэтому очень мало, скажем так, работающих на инженерной специальности, поэтому требуется, в общем, эти кадры очень востребованы. И это очень оплачиваем, скажем так, престижная работа.
Вы на третьем курсе, у вас уже практика?
Практика, я уже работаю по совместительству на кванте, технологом. Да. Знаний это еще пока что не особо достаточно, потому что только вот сейчас начались именно специальные предметы по специальности, я их вот изучаю. Ну, вот устроиться, конечно, было нетрудно, потому что вот пришел, как раз-таки люди востребованы, потому что уже в основном пожилые люди работают на заводах, и нужны новые кадры. Но наставники, да, достаточно хорошие, они все расскажут, покажут. Плюс специфика на заводе такова, что они пытаются именно товарищество развивать. То есть ты можешь подойти к любому человеку, что-нибудь спросить, и он тебе все расскажет и объяснит. Поэтому мне интересно знать, какие именно специальности и вообще какие вакансии востребованы у нас в городе, потому что ведь ничего не стоит на месте. Сейчас все больше и больше новых предприятий открываются в каждом городе. И вот хочется знать, какие именно приоритеты вот, и направления у нас промышленности будут в городе. У студента, который работает на кванте, зарплата не особо высокая. И, естественно, это важно, потому что кадры мы очень ценные, инженеры. И поэтому, чтобы развиваться к какому-либо предприятию, им нужны квалифицированные молодые работники, работающие на перспективу.
Работать на перспективу вы будете где? В Великом Новгороде или все-таки планируете уехать?
У нас же ведь предприятия развиваются, и поэтому все больше и больше управленческих появляется должностей. Опять же, прогресс не стоит на месте, новое оборудование появляется, поэтому можно и в Новгороде очень даже хорошо развиться в карьерном плане.
Со всеми вакансиями будущие выпускники не только Политехнического института могут ознакомиться на сайте областного комитета занятости, а также на сайте общероссийского портала «Работа всем».
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». В прошлом выпуске мы довольно подробно говорили о новых правилах приема в вузы, которые будут действовать летом 2014 года. Сознательно одной из тем не затронули тогда, чтобы поговорить об этом отдельно. Это целевая подготовка, где тоже произошли изменения. Продолжаем разговор с начальником управления по работе с абитуриентами Феликсом Груздевым.
Целевая подготовка в этом году изменила тоже и порядок, и оформление документов. В соответствии с новым положением о целевом приеме и целевом обучении заключаются два вида договоров о целевом приеме между организацией и учебным заведением, а о целевом обучении между гражданином и организацией. Причем приемная комиссия должна отследить меры социальной защиты для тех, кто заключает договор о целевом обучении. То есть должны быть предусмотрены там какие-то выплаты, помощь какая-то, жилье и так далее.
Но этот договор уже оговаривает стопроцентное возвращение специалиста в эту организацию?
Ну, в принципе, да, но тут тоже есть условия определенные. Если эта организация ничего не будет, скажем, платить данному гражданину, оказывать какую-то социальную поддержку, то он может туда и не прийти.
Этим организациям легче, наверное, тогда не заключать целевой договор.
А тогда целевого приема не будет. Одно из условий целевого приема – наличие. То есть эти граждане должны предъявить приемную комиссию копию договора о целевом обучении, а договор о целевом приеме у нас есть. То есть они приходят ко мне, и я провожу соответствующую сверку документов. На сегодняшний день где-то порядка 120 человек уже заявились на целевой прием, и основная масса, там больше 30 человек, это желающие идти на направление педагогическое образование. То есть это, в принципе, весьма радует, потому что в былые времена, так скажем, даже в прошлом году на педагогическое образование целевым шли единицы. Просто сейчас школы напрямую заключают с университетом договор о целевом приеме. И это, видно, развязало руки. Но практически никто из них не гарантирует какую-то социальную поддержку.
А значит, не гарантирует возвращение к себе на самом деле. Но скажите, а наши, допустим, сельхоз, какие-то предприятия, они активны в этом отношении или пока еще ничего, только школа активна?
Ну, сельхозпредприятия как раз мало активны. То есть направление есть от администрации районов, ну, соответственно, и у нас сельхозспециальностей очень мало.
А ведь вакансий-то много, и люди-то требуются, и получается, что новый порядок вот этого целевого приема, он тоже себя не оправдает?
Ну, это же зависит не от целевого приема, то есть новый порядок целевой подготовки кадров, он дает больше возможностей. То есть даже разные АО, там, как крестьянские хозяйства, там, фермерские, они могут заключить договор с администрацией, администрация будет направлять. А уж как они там будут рассчитываться с администрацией, это вопрос другой. Это, в принципе, администрация направит и перенаправит его в это подразделение. Просто пока еще с сельхозом все сложнее. И с инженерными кадрами тут все проще. У нас есть квант, который получил целевые места через оборонно-промышленный комплекс. Они себе заказали там порядка 20 мест, а у них уже кандидатов около 30. Это специальности радиоэлектронного направления и механического политехнического института. То есть квант работает. В принципе, если бы работали и другие предприятия, у нас, слава богу, не один только квант есть. Пожалуйста. Но разные АО, если там нет государственной составляющей в уставном капитале, они только на платную форму. А если есть какая-то часть государственного капитала в их уставном, то они могут направлять точно так же, заключая с нами договор о целевом приеме, и направляйте, работайте, вот как работает квант. Они активно работают, они работают не только в городе, но работают в районах области, активно ведут пропагандистскую работу. То есть есть предприятия, которые этим занимаются, именно их это волнует.
Так ведь и до этого были предприятия, которым этим все-таки занимались. То есть вот я-то не вижу для себя, что же изменилось.
Раньше квант не мог направлять, потому что это акционерное общество. Это только вот сейчас последним постановлением, поскольку там есть государственная составляющая, они могут направлять. И более того, они вошли в концерн электронный, который через министерство получает целевые места. Кто мешает другим предприятиям? Я так понимаю, кадры-то всем нужны. То есть либо они сами работают на том, чтобы заняться подготовкой кадров, либо они должны откуда-то их сманивать. Активно работает АКРОН. Они активно не только опять в городе работают, но и в области. И в результате они через 3-4 года себя обеспечат полностью кадрами с высшим образованием, потому что мы работаем специально для них. А кто мешает? Боровическим огнеупорам то же самое делать, которые направляют от себя студентов в Питер и в Иваново. Здесь дешевле значительно обойдется.
Филипп Александрович, а что, раньше предприятия напрямую не могли с вами заключать такой договор?
Только государственные учреждения и государственные предприятия.
Угу. То есть это... Просто изменение касается того, что сейчас, если есть госкапитал в составе, то...
Конечно. То есть сняли ограничения полностью с АО и ЗАО. А раньше, по постановлению 95-го года, только государственные муниципальные предприятия и органы власти. То есть все направлялось через администрацию районов, городов, области. Сейчас, в принципе, каждое муниципальное учреждение, федеральное, государственное, любое, может заключать договор и направлять. То есть руки развязаны, в принципе. Нет таких ограничений жестких.
А вот это новое положение, оно как-то обязывает вот этих работодателей все-таки эти социальные выплаты студенту-целевику производить? Обязывает или, так сказать, рекомендательная форма?
Ну, вообще в договоре это строка договора, поскольку это постановление правительства, то это правительственный документ. И там, и, кстати, и Министерство образования нас обязывает отслеживать меры социальной поддержки. Так что это, в принципе, обязывает. Но если это предприятие не делает, я не могу им выговорить. У меня прав таких нет.
На днях на практике в Великом Новгороде побывали студенты юридического колледжа, который работает при Минском государственном университете. Это был их первый приезд. Договор между колледжами Новгородского университета и этим белорусским учебным заведением подписан не так давно. Правда, наша группа успела туда съездить несколько раньше. Мы встретились с учащимися из Минска. Подробности разговора с ними в следующем выпуске. А пока в преддверии чистого четверга и очередного городского субботника. Маленький фрагмент этого разговора именно о чистоте.
Я, к сожалению, в Минске не была ни разу, только проездом, но слышала, что очень чисто и красиво. А у нас, наверное, не очень чисто вам показалось после Минска.
О, да, улицы не чистые, но нас поразил исторический центр вашего города. Действительно, красота, которая присуща этому городу, запомнится нам. Здесь очень приятная атмосфера историческая. Мы узнали очень много нового, очень приятно у вас находиться. Хочется еще вернуться.
И знаете, я бы еще добавила, первое время, да, видишь вот этот вот мусор на улице, ты идешь, ты не видишь то, что стоит чудеснейшей красоты монастырь, ты видишь только, что там какие-то окурки, бутылки, банки. А сейчас на самом деле мы уже пообвыклись и стали вот...
Грязи не замечаем.
Ну как-то не то, чтобы не замечаем, но мы стали ценить, наверное, то красивое, то прекрасное, чем можно наслаждаться. И я думаю, что у наших ребят и у нас непосредственно будут очень теплые воспоминания об этом городе.
А в Минске чисто. Почему? Потому что не мусорят? Или кто убирает?
У нас в Минске, во-первых, замечательные, да, дворники. Во-вторых, очень много мусорных контейнеров. Они буквально на каждом шагу распиханы. На самом деле, в Новгороде вот идешь с конфетой, вот белорусский человек съест конфету, бумажку положит в карман, видит мусорку, выбросит. В Минске мы привыкли, то, что ты вот съел и вот в пяти шагах у тебя стоит мусорка. В Новгороде нужно пройти где-то там, только там будет мусорка. Ну, видимо, местным обывателям кажется, что это не нужно. Ну, вот здесь вот лежит 10 фантиков, чем я очищаюсь из остальных. Я думаю, что на самом деле, если появятся мусорные контейнеры, если будет разработана определенная политика, направленная на соблюдение чистоты в городе, если это будет пропагандироваться, если люди увидят, как может быть, и сопоставить с тем, что есть, у них появится стремление, желание что-то изменить, и думаю, все получится.
То есть дело не в воспитании с детства, или как?
В том числе, конечно, воспитание, да. И воспитание, ну, здесь просто огромный большой такой комплекс.
Минувшую субботу рассказом заслуженного работника культуры Людмилы Секретарь об истории новгородских монастырей завершил свой первый сезон лекторий Центра Сретения в Антонове. Здесь любопытно многое, и каков был сезон, и история каждого монастыря. Но мы остановимся на фигуре лектора. Удивительный исследователь и интереснейший рассказчик Людмила Секретарь. Коротко у нашего микрофона.
Но у меня очень много научных и научно-популярных трудов. Если все их собрать воедино, то там будет, конечно, не одна сотня. Но вот таких серьезных статей более 60. Ну, это и в православной энциклопедии очень хорошее издание под патронатом патриарха всей Руси. И, конечно, большой очень труд. Там 70 моих статей, это в энциклопедии новгородской, больше 70. И огромный труд, который несколько авторов делали, сотрудников Новгородской реставрационной мастерской. Это каталог, уникальное издание, это первое вообще в мире, наверное, издание. Именно каталог архитектурных памятников, где дается архитектурная характеристика и весь набор реставрационных работ. То есть это история вообще новгородской реставрационной школы, новгородской мастерской, которая была создана вот в 45-м году, начала функционировать, и которая, к сожалению, в 90-е годы, можно сказать, закрыта была. Осталась там небольшая горстка людей, и практически вот новгородская школа уникальная прекратила свое существование. А в свое время, когда я работала 17 лет в мастерской, было отдано жизни. Я работала с Леонидом Егоровичем Красноречевым, с Ниной Николаевной Кузьминой и с Григорием Михайловичем Штендером, нашими асами. Поэтому очень много оттуда идет. И труд, монография, большая монография, серьезные монастыри Великого Новгорода и окрестностей. 64 монастыря всего насчитывается в списке.
Жизнь, мне кажется, подарила вам столько интересных встреч. Кто все-таки оставил самые такие яркие воспоминания?
Вы знаете, у меня, конечно, особенная благодарность. Мне очень много помогли два великих ученых. Это Валентин Лаврентьевич Янин и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Дмитрием Сергеевичем Лихачевым мы познакомились в 70-е годы. Я работала в музее. Собственно, его особо никогда здесь и власти не жаловали, и в Петербурге. И мы как-то с ним вот познакомились, и он ко мне очень хорошо относился. И переписка у меня сохранилась, я сдала в архив письма Дмитрия Сергеевича Лихачева. Дмитрий Сергеевич для меня всегда останется идеалом, идеалом большого ученого и замечательного человека. Он так любил провинцию, и когда он начал издавать памятники культуры, большой очень такой научный сборник, до сих пор выходит. И он нас пригласил, вот и у меня там статьи напечатаны, и он сам вот редактировал эти статьи. Допустим, мы первую статью, которую он у нас взял совместно с Людмилой Андреевной Филипповой, моим коллегой, это по берестяным изделиям. Он очень любил народное искусство, а мы ездили в экспедиции, и вот он попросил, вот даже письмо есть, вот напишите вот всю терминологию, интересует, как плетется. Мы ему подарили берестяной мяч, он был просто счастлив. Он такой романтик и такой какой-то вот Ну, человек особенный. Ну, а Валентин Лаврентьевич, он же тоже очень много нам помогал, он всем новгородцам помог. Вот, и в публикации материалов, новгородский исторический сборник, вот он редактировал, энциклопедический словарь он первое время тоже редактировал. Валентин Лаврентьевич, он не узкий специалист, ученый огромный, мирового значения. Его интересует все, что связано с Новгородом. Замечательно написал предисловие к нашей книге вот, по Приильменю, путеводителю. Когда я ему послала свою книгу «Дома, события, люди» в рукописи, он тоже, кстати, к ней написал замечательное предисловие, то он лежал в больнице и даже не знал об этом. И после операции, еще в тяжелом состоянии, он прочитал ее, позвонил мне и был в восторге от этой книги. И для меня вот это вот до сих пор остается одним из приятных событий. Мне жизнь подарила удивительные встречи.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши идиоматические разговоры. И мы продолжим говорить о библейских идиомах, о том, что мы извлекли из обширнейшего вот этого словесного запаса библейских книг. И я хочу сегодня поговорить о двух таких выражениях, которые нам настолько известны, что кажутся изобретениями советской власти. И особенно людям моего поколения, да, тем, кто постарше, кажется, что мы просто их изобрели вот, значит, советской власти. Кстати, советская власть, мы потом еще вернемся, очень активно использовала библеизм, старославянский язык, и, кажется, в этом был один из ее факторов успеха. Но вот о чем я буду говорить. Выражение «миру мир» и «голубь мира». Ну, согласитесь, что у нас сразу возникают ассоциации. Ну вот, во-первых, о слове «мир» хочу сказать, напомнить, что слово «мир» имело три написания, три. Одно, известное нам, вот с таким «и», ну, разумеется, с «ером» в конце, да, которое означало отсутствие войны, и в этом значении оно представлено и в русских поговорках, типа «плохой мир лучше доброй ссоры», да. Второе его значение, оно писалось иначе, с «и», с точкой, которую мы теперь воспринимаем как латинскую, а ведь это «и» было частью кириллической азбуки, да? Это слово «мир» означает общество, люди, так все люди, социум, как мы бы сегодня сказали, а также вселенная. И это значение «мир», которое писалось с «и», с точкой, оно тоже представлено хорошо в русских поговорках. Например, «на миру и смерть красна». Это же при всех. Или «всем миром сообща». Или «мир тесен, где мы встречаемся друг с другом, даже если это не планируем». И жанр, можно сказать, да, и такой вид моления, который называется «иктинья». Это такое долгое, протяжное моление, которое завершается все время такими, как повторяем формулами «Господи, помилуй», «прости, Господи». Да? И там есть в «великой иктинье», есть такая формула «мир мирови даруй». Но «мирови» – это старая форма дательного падежа. Она была модернизирована «мир миру». И в другой, значит, в просительной ктинье тоже есть «мир мирови у Господа просим». «Мир миру». Вот Второй мировой войны началось такое движение сторонников мира. Оренбург там очень удачно представлял нашу страну. И в 49-м году был первый конгресс в Париже. И вот в прессе, которая нам это все объясняла, разъясняла, и появилась эта формула. А с мая 51-го года она стала прочно ассоциироваться с праздником. «Мир, труд, май», «миру, мир». И эти лозунги мы видели просто всю свою жизнь. И, собственно говоря, против них мы ничего не имели абсолютно. Но еще раз хочу повторить. Изобретение, казалось бы, середины второй половины XX века извлечено, без цитат, из вот молитвенных текстов. А вот голубь мира, который рядом стоит по ассоциации, да, тоже кажется нам изобретенным. И, кстати, в широкий такой обиход голубь как символ мира вошел именно после этого конгресса 49-го года и визуализации рисунком Пабло Пикассо, да, или как вы привыкли говорить, Пикассо. Но если мы говорим Пикассо, то нужно говорить Поль Пикассо. А если мы говорим Пабло, то лучше говорить по-испански Пикассо. Так вот, его изображение, хотя уже было известно до этого плакатное изображение, но именно его этот рисунок такой минималистический, да, он стал просто символом этого движения, и выражение «голубь мира» приобрело новую актуальность. Между тем, «голубь мира» – это ветхозаветный образ. Это из истории с Ноем. Ной, который взял всякой твари по паре и спас их, да, и он дожидался, когда закончится потоп, и гнев Божий сменится милостью. И знаком вот этого завершения потопа и смены, так сказать, гнева Божьего на милость Божью был голубь, который прилетел, да, в клюве своем масличную веточку. Именно он и стал мира, в смысле благополучия, да, отсутствие вот этого страшного несчастья, которое представлял потоп. Поэтому это голубь мира, это выражение необычайно давний, да, ветхозаветный образ и ветхозаветное выражение. Я хотела бы напомнить, что его материализация представлена вот в этом нашем кресте, который мы отправили в Испанию. Помните эту всю историю о кресте с Софией, который оказался в Испании, вернулся к нам, а им в знак нашей признательности мастера сделали такой же крест, только отличающийся одной деталью – у голубки клюве вот эта масличная веточка, да, ветка маслины. Вот так это наша современность, это было просто совсем недавно, да, это мы, каждый из нас может увидеть и помнить, а это вообще, можно сказать, тысячелетний образ. Вот, значит, хочу сказать, что продолжение этого может быть в 60-е годы, значит, в американской политике, и очень быстро это стало мировым, стало выражение «голуби и ястребы». Это когда обсуждали Вьетнамскую войну, и политики, которые ратовали за мир и за войну, они получили вот такие птичьи, так сказать, наименования. И это потом такими партийными, что ли, были очень долго, начиная с 60-х годов. То есть это как бы вот это голубь мира, и, соответственно, и партия, которая за мир, она тоже получила это наименование. Ну, это перевод уже с английского получился. Хочу вам сказать, что все эти интересные и даже, кажется, такие удивительные сведения я извлекла из словаря Константина Душенко, словарь современных цитат, Москва, 2006 год. Не могу уж похвалиться, что я это держу в своей голове. Но я держу все-таки в своей голове, что те, кто определяли вот эту словесную культуру советского периода, очень активно использовали библеизмы. Исключив Библию из нашего обихода, да, это значит, что это такие языковые средства, которые проверены временем и даже советской властью. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 14 апреля, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!